Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 550, статьи Шамати, статья 35, «О жизненной силе святости». Можно задавать вопросы на сайте kab.tv. Наиболее интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Бааль Сулама», страница 550, Шамати, 35 статья «О жизненной силе святости». Сказано: «Вот море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые и большие». Объяснение. «Вот море» означает «море нечистых желаний». «Великое и обширное», то есть оно раскрывает себя перед каждым и кричит «дай, дай», что означает «огромный келим, жаждущий получения». «Там пресмыкающиеся» означает, что там высшие света, по которым ступает человек, попирая их ногами. «Которым нет числа, животным малым и большим». То есть, все жизненные силы, какие только есть у человека, от больших и до малых, заключены в этом море. А все потому, что есть правило: с небес дают дары, а не забирают. Все, что дают с небес, не принимается обратно наверх, а остается внизу. Поэтому, если человек вызвал свыше возбуждение, а потом испортил его, оно уже остается внизу, но не в человеке, попадая в море нечистых желаний. То есть, если человек притянул некоторый свет, но не в состоянии удерживать его постоянно, потому что его келим еще недостаточно чисты и не исправлены настолько, чтобы соответствовать свету, и получать свет с намерением отдавать, подобно свету, исходящему от дающего, тогда обязан этот свет исчезнуть из него. И тогда он попадает в нечистые желания. И так несколько раз. Человек получает свет, а затем теряет его. Благодаря этому собирается свет в море нечистых желаний, пока не наполнится определенная мера. То есть, после того, как человек выдаст полную меру усилий, на какую способен, тогда ситра ахра отдает ему обратно все, что забрало в свое владение, в чем смысл сказанного: поглотит силу и изрыгнет обратно. Выходит, что все полученное нечистыми желаниями в свое владение было лишь в качестве вклада, то есть на все то время, пока они обладают властью над человеком. А вся имеющаяся у них власть предназначена лишь для того, чтобы дать человеку возможность выявить свои эгоистические желания и ввести их в святость. Это значит, что если бы нечистые желания не властвовали над человеком, он бы удовлетворился малым, и тогда остался бы в разлуке с Творцом во всех своих желаниях. Так человек никогда бы не смог собрать келим, относящиеся к корню его души, ввести их в святость и притянуть в предназначенный ему свет. Поэтому исправление состоит в том, что каждый раз, когда он притягивает какой-то свет, а потом падает, обязан еще раз начать заново, то есть начать новые выяснения. А то, что было у него в прошлом, падает в нечистые желания и хранится в их владении в качестве вклада. Потом же человек получает от ситра ахра все, что она забирала у него все это время. Однако следует знать, что если бы человек был в силах удерживать хотя бы самое небольшое свечение, но постоянно, он бы уже считался совершенным человеком. То есть, с этим свечением он мог бы идти вперед. Поэтому, если он потерял свечение, то должен сожалеть об этом. И это похоже на человека, который сажает в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево, но сразу же вынимает это семя из земли. А если так, то какая польза от его работы, от того, что сажал семя в землю? И более того, можно сказать, что он не просто вытащил семя из земли и загубил его, но что он вытащил из земли целое дерево с созревшими плодами и загубил их. А дело в том, что если бы он не потерял это небольшое свечение, вырос бы из него большой свет. Получается, что им потеряно не малое свечение, а потерян огромный свет. И следует знать общее правило. Не может человек жить без жизненной силы и наслаждения, что следует из корня творения, то есть его желание насладиться творенных. Поэтому никакое создание не может существовать без жизненной силы и наслаждения. А потому любое творение вынуждено идти и искать место, откуда может получить удовольствие и наслаждение. И можно получить наслаждение в трех временах – из прошлого, из настоящего и из будущего. Но в основном мы получаем наслаждение в настоящем. И хотя мы видим, что человек может также получать удовольствие от прошлого и будущего, однако это как раз из-за того, что прошлое и будущее светят ему в настоящем. Поэтому, если человек не нашел ощущение наслаждения в настоящем, то он получает жизненную силу от прошлого. Он может рассказывать другим о том, как ему было хорошо в прошлом, и от этого получать силу для жизни в настоящее время. Или же он представляет себе и надеется, что в будущем ему будет хорошо. Однако ощущение наслаждения от прошлого и будущего оценивается в зависимости от того, насколько они светят человеку в настоящем. И знай, что это правило относится как к материальным наслаждениям, так и к наслаждениям духовным. И как мы видим, даже в то время, когда человек работает в материальном, он неизбежно сожалеет во время своей работы, что вынужден заставлять себя трудиться, и единственное, в силу чего он может продолжать работу, это то, что в будущем ему светит получать за нее вознаграждение. И эта надежда светит ему в настоящем, поэтому он в состоянии продолжать работу. Если же он не в силах представить вознаграждение, ожидаемое в будущем, то извлекает из будущего не то наслаждение, которое получил бы от оплаты за свою работу, то есть ждет не вознаграждения, а того, что закончится его страдание от необходимости работать. И он наслаждается уже сейчас настоящим тем, что будет в будущем. То есть будущее светит ему в настоящем тем, что скоро работа закончится, кончится время, в течение которого нужно работать, и он сможет отдыхать. Выходит, что все равно ему светит наслаждение от отдыха, которое он в итоге получает. То есть он видит выгоду в том, что избавится от страданий, которые испытывает в настоящее время от работы, и это дает ему силу, позволяющую сейчас работать. А если бы человек был не в состоянии представить, что скоро освободится от страданий, которые сейчас испытывает, он бы пришел в отчаяние и впал в тоску до такой степени, что мог бы лишить себя жизни. И по поводу вышесказанного говорили мудрецы, у лишающего себя жизни нет доли в будущем мире, поскольку он не принимает высшего управления, отрицая, что Творец управляет миром, как добрый и творящий добро. Но должен человек верить, что эти состояния приходят к нему, потому что таким образом свыше хотят принести ему исправление. То есть, чтобы он получил решимот от этих состояний и смог с особой силой раскрыть и понять путь мира. И эти состояния называются состояниями обратной стороны. А когда он преодолеет эти состояния, то удостоится лика Творца. То есть свет засветит внутри этой обратной стороны. И есть правило, что не может жить человек, не имея возможности получать удовольствие и наслаждение. Выходит, что в то время, когда он не в состоянии получать от настоящего, он в любом случае обязан получить жизненную силу от прошлого или от будущего. То есть, тело ищет для себя жизненную силу всеми средствами, которые имеют в его распоряжении. И если человек не согласен получать жизненную силу от материальных вещей, то у тела нет выхода, и оно вынуждено согласиться получать жизненную силу от вещей духовных, ведь у него нет никакой другой возможности. Поэтому тело обязано согласиться получать удовольствие и наслаждение от отдачи, поскольку без жизненной силы невозможно жить. Согласно этому выходит, что в то время, когда человек привык выполнять Тору и заповеди Лолишма не ради, ради себя, то есть получать вознаграждение за свою работу, действительно, у него есть возможность представить себе, что затем он получит какую-то оплату и уже может работать в счет того, что потом получит удовольствие и наслаждение. С другой стороны, если человек работает не ради того, чтобы получить награду, а хочет работать без всякой оплаты, то как же он способен представить себе, что потом ему будет откуда получить жизненную силу? Он не может представить себе никакой картины будущего, ведь ему не на что опереться. Поэтому, когда он пребывает в Лолишма, нет необходимости давать ему свыше жизненную силу. Ведь он получает жизненную силу, представляя себе картину будущего, а свыше дают не излишнее, а лишь необходимое. Поэтому, если человек желает работать только для пользы Творца и не согласен принимать жизненную силу ни в каком другом виде, тогда не остается иного выхода, и свыше обязаны дать ему жизненную силу. Ведь он не требует ничего, кроме силы, необходимой для жизни, чтобы суметь продолжать жить. И тогда он получает живительную силу из здания Святой Шхины. И об этом сказали мудрецы. Каждый переживающий страдания общества удостаивается утешения за все общество. Обществом называется Святая Шхина, ведь общество означает собрание, то есть собрание Израиля, а Малхут — это общность всех душ. И человек не желает никакого вознаграждения для собственной пользы, а хочет работать на пользу Творца, что называется «восстановить шхину из праха», чтобы она не была такой униженной, как в то время, когда не хотят работать на пользу Творца. Но в любом деле, из которого человек рассчитывает вынести для себя пользу, он получает энергию для работы. Когда же дело касается пользы Творца, и человек не видит, что получит какую-нибудь оплату, тогда тело противится этой работе, ощущая в этой работе вкус праха. И этот человек действительно хочет работать на пользу Творца, только тело противится этому. Поэтому он просит Творца дать ему силу, чтобы все-таки суметь работать и поднять шхину из праха. Поэтому он удостаивается лика Творца, который раскрывается ему и исчезает от него скрытие.
Здесь есть несколько тем, затронутых им. Первая тема проглотит море и изрыгнет его. Сказано, нет никого кроме него, что свет находится в абсолютном покое, поскольку со своей стороны он добрый и несущий добро. А с другой стороны мы видим, насколько мы прилагаем усилия, и это исчезает, и занимает долгие месяцы, пока мы все-таки делаем что-то с намерением, насколько мы можем присоединить его к действию. И это не приносит нам никакой пользы. Но не может быть такого, чтобы было действие в природе, которое бы не принесло результата, хорошего или плохого. Конечно же, оно есть. Всегда есть результаты. И, конечно же, они не исчезают. Нет исчезновения. Но по отношению к нам эти результаты исчезают. Действия, мысли. Каждый раз человек, в каждое мгновение, он другой человек. Где это сохраняется? Это сохраняется в нашем желании, в глубине нашего желания. Если мы производим какое-то действие в желании, в намерении, в усилии, в нем, во всей реальности, в которой он представляет себе это желание, мы сделали, может быть, не очень-то правильное усилие, самодействие может быть не очень-то правильным, это не важно. Каждый человек, каждая часть творения, каждое творение, каждый уровень, неживой растительный, животный, человек, все, что они делают на своем уровне, все это поглощается малхут, и в этой малхут, в этом желании, тогда это и происходит в этом творении. Если же говорится о человеке, тоже как и во всех частях творения, но если говорится о человеке, у которого есть все-таки какое-то стремление достичь работы по отдаче, тогда уже действия, которые он производит, это особые действия. Хотя это и действия пока что не ради отдачи, полностью ради себя. Даже если он забывает как-то себе это представить, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, или, может быть, достичь этого когда-нибудь в будущем, он не способен думать об этом, удерживать эту мысль, поскольку нет у него никакого наслаждения по сравнению со всеми остальными действиями вне Творца, даже в группе с товарищами, может быть, он способен иногда чувствовать это, поскольку они дают ему какую-то пользу, он чувствует от них пользу в ответ, видит это в своих келим желаниях. Но если мы говорим в направлении в отношении Творца, что значит доставлять наслаждение Творцу? Это совершенно не находится в ощущении, в понимании, в мысли человека. И поэтому у нас нет даже мысли об этом. Если мы не читаем об этом сами, мы не можем приподняться к этому. Иногда очень редко приходит к нам такая мысль, и это, конечно же, приходит не от нас, но в соответствии к какому-то внешнему фактору. И поэтому все действия человека, которые пока еще ради собственной выгоды, более или менее в связи с группой, с учебой, может быть, даже в связи с достижением отдачи, все-таки эти действия сохраняются, как обычно, как и все действия. Ничто не исчезает. и поэтому они сохраняются в ситра ахра, в нечистых силах, во всех желаниях, ради получения в которых он действовал в это время. То есть желание и мысль, которая ради получения, и действие, которое ради получения. Когда он прикладывал усилия, ничто не исчезает. И все сохраняется. Поскольку все-таки человек прикладывает усилия и состояние, которое дано ему, поскольку он должен постепенно расти. И когда он достигает какого-то этапа, когда вся сумма усилий и состояние, и окружение, которое он создал себе, дают какой-то результат, тогда все, что он собрал там, накопил там, в ситра ахра, даже без осознания этого, это пробуждается, выясняется и выходит в виде исправленных келим, желаний, и таким образом он принимает их и продолжает продвигаться дальше. И каждый раз это происходит так. Это очень большое правило и очень важное, поскольку мы должны понять, что в любом действии есть польза, даже в лолишма, ради себя. Все действия собираются для того, чтобы затем раскрыться. И иногда, когда происходит у человека, что он может достичь какого-то большего намерения по отдаче из лолишма ближе к лишма ради отдачи, тогда есть у него понимание, ощущение из прошлого, что было в прошлом, что произошло с ним, и тогда эти или мне присоединяются к ним, поскольку он не может ими воспользоваться. Но так это происходит. Мы изучаем это также с вами из тех переходов, которые мы совершаем во время подготовки. Когда мы находимся во время подготовки в ошибках и злодеяниях. Что это за ошибки и злодеяния во время подготовки, когда я ничего не знаю. Правильно, не знаю, но я как-то действую. И действия мои, хотя их произвожу в виде учения, то есть учусь и нахожусь в группе, но все это я делаю ради получения. Поэтому те действия, которые мне необходимо производить в группе и в учебе ради отдачи, я даже без осознания этого делаю ради получения. И это является большим нарушением. И такие нарушения, когда я желаю использовать товарищей, учения, все, это является нарушением и называется или злодеяниями, или заблуждениями. И затем, когда мы затем уже переходим на духовную ступень, когда появляются силы выполнять ради отдачи, мы исправляем их. Прежде всего, мы исправляем злодеяния на ради отдачи, и тогда у нас есть, то есть заблуждение ради отдачи, и тогда есть у нас уровень бины, желание отдачи, а когда исправляем злодеяние ради отдачи, у нас есть уже ступень любви, ступень совершенства, полной веры. Откуда это приходит к нам, те злодеяния и заблуждения, которые мы затем исправляем на уровне бины и кетера, в желании отдачи хафец хесед и на уровнях любви, поскольку проглотит силу и изрыгнет ее, поскольку таким образом есть у нас возможность накопить те нарушения, которые можно исправить. Но человек, который не входит в группу, не начинает учиться с любыми намерениями, на которые он способен, но намерениями достичь цели. Пусть будет у него ради получения, ради собственной выгоды, неважно, но он работает с этим. с группой и в учебе, тогда нет у него даже этих нарушений, называемых злодеяний, заблуждений. У него нечего исправлять, нету злого начала. То есть злое начало, о котором мы говорим в науке Каббала, это очень особая вещь. Это злое начало, которое мы выстраиваем в то время, когда мы находимся в группе, когда находимся во время учебы, когда мы хотим достичь лишма, и мы знаем, что мы в лолишма и в больших нарушениях, когда мы хотим достичь духовного ради получения, чтобы нам было хорошо выиграть во всех понятиях. Тогда мы накапливаем в себе злодеяния и заблуждения, и пока мы не накапливаем их в 400 годах нахождения в Египте, мы не можем приступить к исправлению. Это, по сути дела, первая часть статьи. Но пока что мы остановимся здесь. Есть какие-то вопросы? Пожалуйста.
Каким образом можно прийти к этому объединению?
Соединить в себе все нарушения? Если я пытаюсь выполнить заповеди, исправление, если я хочу быть в соединении с группой и раскрыть это соединение, когда мы находимся на уроке вместе, это главное. В этом основа работы. Каждую секунду на уроке это должно быть. И тогда наверняка, что ты будешь сопровождать это намерениями, поскольку без намерений ты не можешь не думать ни о группе, ни об уроке. И это усилие, когда ты думаешь о них, и как в связи между товарищами реализовать взаимную отдачу. И это должно быть целью учебы. И если ты пытаешься это делать, конечно же, ты находишься в получении ради себя, ради собственной выгоды, и тогда получается, что ты находишься в нарушениях. Именно это нарушение, поскольку этому соответствует заповедь действия, когда ты связан с ними, хочешь связаться с ними, чтобы раскрыть между ними свойства отдачи. Все. И тогда ты производишь соединение злодеяний и заблуждений, пока не набирается полная мера 400 лет Египта, и тогда ты переходишь к их исправлению. Это то, о чем сказано, силу поглотит и изрыгнет ее. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока по книге Зоар.